Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одном из романов Федора Михайловича Достоевского. И этот роман представляет собой вселенную во вселенной. Почему я так говорю? Творчество Федора Михайловича Достоевского – это вселенная, пытаться отразить ее в одной передаче – совершенно бессмысленное дело. Так что, возможно, мы время от времени будем к его фигуре возвращаться. А сегодня мы вглядимся во вселенную романа «Идиот», который начал публиковаться в 1868 году. И этот роман до такой степени знаменит, до такой степени разобран по отдельным словам, выражениям, по элементам его структуры, по персонажам, по поворотам сюжета, что уже сама эта книга и невероятное количество комментариев к ней представляет собой отдельную вселенную в творчестве Федора Михайловича Достоевского. Для того, чтобы пройти по лабиринтам романа «Идиот» со знанием дела, мы сегодня пригласили к нам в студию Анастасию Евгеньевну Чернову, кандидата филологических наук, доцента Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте попробуем начать не с романа, а с фигуры Достоевского. Очень важный момент. Для современного читателя ясно, что это писатель по преимуществу православный, причем элементы веры в его романах и других произведениях чрезвычайно силен, но несколько десятилетий назад на это обращали очень мало внимания, и пришлось доказывать, показывать, на пальцах, может быть, иногда показывать то, что Достоевский и православие – это две вещи, которые нельзя помыслить отдельно друг от друга. Русское православие без Достоевского сильно обеднело бы, Достоевский без православия не состоялся бы. Что вы думаете по этому поводу, Настя? Вот когда Достоевский становится православным писателем, и, может быть, раньше, когда он становится православным человеком?
Конечно, да, в православии Достоевский – это такое единое, неразделимое целое. Пожалуй, в случае Достоевского нельзя сказать, что когда он стал православным, он родился в верующей семье, и если посмотреть даже на историю рода писателя, то все были верующие, были там и монахи, разные подвижники даже. Вот, но а конкретнее уже в детстве, то с детства была настольная книга, это Библия, Евангелие. Сам Достоевский писал потом, что Евангелие – это то, что читали ему с раннего детства. Кроме того, он знал историю Карамзина, всякие, да, исторические сюжеты. Обязательно посещали храм дети вместе с родителями по воскресеньям на большие праздники и также в субботу вечером. Ездили в паломничество, ездили в Троице-Сергию Лавру, посещали собор Московского Кремля. По вечерам всей семьей читали молитву. Вот ужин в 9 вечера, и далее дети шли к иконам и читали вечерние молитвы, а потом уже ложились спать. То есть мы видим, что все детство такое детство воцерковленного человека, такой, да, традиционной, консервативной семье.
Ну, а потом-то началась озорнина.
Вот, но то, что заложено в детском возрасте, это уже очень важно, да, такой период, когда формируется сердце человека, его душа, его предпочтения. Потом Потом, да, конечно, будет период поиска, отступления, некого условно, да, отступления. Но как, опять же, нельзя сказать, что это отступление от веры, от православия, потому что вот Достоевского пленил образ Христа. То есть даже конкретнее, да, можно сказать, что Христос всегда был в центре его жизни. Но иногда он как бы отходил немножко в отдалении, а в другие периоды он становился прямо в центре, да, в самом центре его души. И вот в отдалении, но в отдалении все равно он присутствовал. Возьмем молодые годы писателя, когда он посещает разные кружки, в том числе кружок Петрашевского.
Вот напомним, да. Напомним, что петрашевцы, они были настроены где-то либерально, где-то революционно даже, и, в общем, они были довольно радикальные оппозиционеры в отношении императора Николая I и в целом самодержавной власти в России.
И Достоевский, он разделяет эти идеи революционные. Он даже там говорит, что да, надо, можно применить силу, даже если потребуется, да, пусть будет проявление революционной силы для того, чтобы освободить крестьян из крепостного права. То есть разные такие идеи обсуждались, готовилось и восстание, планировалось открыть типографию подпольную. Но даже в этот период Достоевский не отказывается от Христа. Он общается с Белинским. Белинский — это тоже такое, ну, атеистическое окружение, атеистический взгляд на мир. И вот известно, что Достоевский спорил с Белинским, и у него был аргумент: а Христос, да, вот есть же Христос, Христос — это не просто положительный человек. Белинский был готов так вот трактовать образ Христа, что, да, пришел, но вести справедливость, человек, хороший человек, защитник слабых, угнетенных, униженных и оскорбленных, но и смотрите, что получилось. Да, человек не смог спасти, да, до конца изменить мир. Но это представление Белинского, а Достоевский нет. Он не мог принять такой образ Христа даже в этот период, и он аргументировал, спорил с Белинским. Вот поэтому тут не скажешь, что какой-то период Достоевский был неверующим, полностью как бы, да, отказался от православия, но затем, конечно, происходит укрепление, погружение, вот давайте, возвращение.
Давайте мы пару слов скажем о том, что прежде чем наступило укрепление, произошла большая беда. Петрашевцы, в частности Достоевский, были арестованы, побывали под судом, им грозила смертная казнь, и Достоевский, в общем, очень многим в этот момент рисковал, Николай I их помиловал, но помиловал – это не значит, что совершенно освободил от ответственности, и Федор Михайлович отправился на каторгу в Сибирь. По дороге, мне кажется, в Тобольске ему подарили Евангелие, он его внимательно читал, делал отметки, размышлял над ним, видимо, что ли, начав какое-то новое, вторичное воцерковление. И сейчас это Евангелие с отметками Достоевского опубликовано, ну, со всеми мельчайшими деталями того, что с этой книгой делал Федор Михайлович, где он отчеркнул ногтем, где карандашом, где что-то выделил. В общем, это некий, как многие полагают, ключ к тому, что происходило с его душой по пути на каторгу и на каторге.
Вот это Евангелие, это как просто отдельная наука о Достоевском. Действительно, там изучают все малейшие штрихи, а где он подольше держал, какие страницы чаще открывал, что он перечитывал. Получается, что несколько лет, 4 года, Достоевский читает только Евангелие. Были запрещены другие книги, он не мог выписывать там периодику, газеты смотреть. И, соответственно, он читает Евангелие изо дня в день, изо дня в день, и происходит преображение его души, изменение. Слово Божие, оно влияет, оно не оставляет человека прежним. И тут у писателя открывается новое зрение. Он видит современный мир, а за ним прослеживает и некую вечную библейскую основу. Оказывается, что жизнь наша безгранична, и все поступки, они не случайны, не просто так, но они как-то соотносятся с тем или иным евангельским образом. И, конечно, с тех пор Достоевский будет по-новому работать, у него вот появится вот эта евангельская основа в произведении.
Анастасия Евгеньевна, мне хотелось бы вот что у вас спросить. Вы одновременно исследователь литературы и действующий писатель. Вот передо мной лежит ваша книга «Достоевский. Знаток души человеческой», вышедшая буквально только что, в 24-м году. Еще типографской краской пахнет, мне кажется. Оформлено очень приятно, с любовью. И вот хотел бы спросить вашего мнения одновременно с двух точек зрения. Первая – исследовательская, вторая – писательская. Вот вы говорили только что, что Достоевский христианин. Но сейчас хотелось бы поговорить о том, что Достоевский еще и, помимо того, что христианин как человек, еще и православный писатель. Вот вы как действующий писатель, автор биографии Достоевского и одновременно как исследователь, скажите, вы чувствуете элементы христианского мировидения в его литературе? И если да, то где, в чем они заключаются?
Ой, это такой прям большой вопрос, огромный.
Но я прошу не диссертации, а мнения.
Ну, во-первых, чувствую ли я при прочтении этого христианскую основу православия? Конечно, конечно, чувствую. Это невозможно не почувствовать. Даже если, ну, иногда мы как-то упрощенно понимаем православие в литературе, вот герой ставит свечи, вот он ходит в храм, значит, это православное произведение, но совсем не обязательно православие, оно проявляется в самом духе. И я помню, Достоевского начала читать еще в детстве, когда мне было лет 12, «Преступление и наказание», и как ребенок я, наверное, конечно, не все поняла, что-то я пропускала, какие-то эпизоды, но я почувствовала то отношение автора к героям, он в человеке, даже в падшем, греховном человеке, все равно видит образ Божий, нечто, то, что потом может воскреснуть, измениться. И далеко не у каждого писателя такое отношение к своим героям и вообще к ближнему, к человеку. Поэтому, когда читаешь Достоевского, с одной стороны, он описывает страшные реалии, страшные бездны, он задает самые неудобные и сложные вопросы, но за всем этим стоит свет. Этот свет чувствуешь, не мрак. Я вот не понимаю, очень удивляюсь, когда говорят, Достоевский мрачный писатель, как его тяжело читать. Так как он может быть мрачным, если ты постоянно ощущаешь вот этот свет, который, да, судьбы страшные, падение может быть у человека, но никто не отрицал, что грешник может измениться, что есть милосердие Божие. И в подтексте, да, вот в подтексте ты всегда это ощущаешь. Но это такой вот первый уровень, пожалуй, да, в чем православие писателя, аксиологически говоря, научно, да, духовный уровень, по ощущению, да, что присутствует всегда образ Божий в героях, возможность их изменения, воскресения, преображения.
Но это, я так понимаю, это не все.
Конечно, да. Второй уровень еще можно посмотреть на прямые отсылки к Евангелию, к Библии. Сами герои могут читать Евангелие, вспомнить «Преступление и наказание», как читает Соня Мармеладова и Раскольников, евангельский сюжет. Другие тоже. У него есть герои-монахи, там Алёша Карамазов. Есть храмы изображены. Причем, если герои видят храм или вдалеке купол, это никогда не случайно, не будет просто случайным упоминанием. Всегда что-то в жизни героя поменяется, будет некая взаимосвязь. То есть на таком описательном, сюжетном уровне православие тоже проявляется.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», ну, собственно, Анастасия Евгеньевна до меня это прекрасно доказала всеми своими словами. Так вот, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях кандидат филологических наук, замечательный писатель Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы заходим на разговор о романе «Идиот». Долгий у нас вышел заход. Мне кажется, то, что Достоевский – это в высшей степени писатель и как человек, и как автор знаменитых романов, это доказано Анастасией Евгеньевной самым очевидным образом. Но давайте мы посмотрим на то, как сам Достоевский подходил к роману «Идиот». Для него ведь это, вот не люблю слово «этапный роман». Все это как будто после того, как писать что-то написал, надо подводить итоги и сдавать отчеты. Нет, это роман, который для него самого был очень важен и значим.
Этот роман входит в число знаковых романов Достоевского, иногда даже называют пятикнижие, говорят, да, вот пять романов: «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Подросток» и «Бесы». Такие самые ключевые романы вселенные. И «Идиот» занимает, конечно, значительное место. Роман вообще задумывался постепенно, и интересно изучать черновики писателя, его записные книжки. Там видно, что его замыслы, они подобны огненным вихрям, они просто крутятся, писатель разрабатывает самые разные варианты развития сюжета, сценария, разрешения конфликтов, и он это мог обдумывать несколько месяцев, даже делать наброски, смотреть, что получается, и, наконец, рождался образ. То есть он своим героям относился как к живым людям. Он не придумывал вот просто, да, какой-то удобный вариант взял и прописал. Нет, он ждал, когда герой оживет и скажет, как должно быть по правде, по-настоящему. И, да, второй этап — это уже этап зарождения образа, и тогда здесь вот на втором этапе только появляется уже знакомое очертание будущего романа. Вот на первой там самые были разные сюжетные линии в черновых записях, а на втором этапе мы видим уже героя и видим пометы Достоевского, что идиот, он будет приближен к Христу. То есть даже знак равенства «князь» равно «Христос». Или да, образ...
Это вы имеете в виду писательский дневник Достоевского?
Да, да, его записные книжки, то, что черновые записи, разработка темы. Вот, но «Христос» или «положительный человек» — такой тоже вопрос Достоевский ставит. А как вообще в литературе изобразить хорошего героя, положительного человека? А оказывается, что это очень трудная задача — изобразить положительного человека. Возможно ли вообще это сделать убедительно? Ну вот Достоевский вспоминает положительных героев, вспоминает Дон Кихота Сервантеса, считая даже, что Дон Кихот — это оправдание человечества, такой характер, да, Дон Кихота. Вспоминает он Пиквика из Диккенса, «Пиквикский клуб», но он говорит, что те и другие, они трогательные, но они смешные. Как бы, да, читатель улыбается, когда встречается с этими героями. А он хочет героя, праведника, святого, героя, который желает спасти своего ближнего, помочь ему, но при этом не смешного, как бы, да, такого другого, в общем, разработать тип.
Ну, я сейчас произнесу буквально несколько слов. Не блажной, а блаженный.
В итоге, да, он приходит к такому пониманию некого юродивого, блаженного. Тоже к этому привел его долгий путь размышлений, потому что сначала он там брал тип гордого человека, может ли гордый измениться, стать смиренным и кротким. И, наконец, у Достоевского такое озарение происходит, что нужно сразу брать героя кроткого, смиренного, и он записывает на полях, что смирение — это страшная сила, это удивительная сила. Я по памяти привожу, ну, например, смысл такой, да, что смирение — это вот то, что спасительно, вот основа святого человека, смирение в душе.
Ну что ж, давайте посмотрим на то, кем предстает его главный положительный персонаж романа «Идиот», князь Мышкин, перед другими персонажами, перед читателем. С вашей точки зрения, что это действительно такое, не по замыслам писателя, а потому что получилось? Действительно некая христоподобная фигура, юродивый, положительный человек, или, ну, кто-то его трактовал как очень доброго безумца, и такие были трактовки. С вашей точки зрения, что получилось? Как выступает на страницах романа Мышкин как человек действующий?
Князь Мышкин, он загадочный. Вот это, наверное, самое первое, что приходит, какая мысль приходит. Не случайно такие разные трактовки, потому что до конца Достоевский этого персонажа не раскрывает. Да, он загадочный, и все, да, общество его воспринимает, и каждый трактует по-своему. Но, конечно, с первых страниц мы видим, что этот человек кроткий. Достоевский дает описание его портрета, да, что он худенький, у него там голубые глаза, впалые щеки, бородка светлая, небольшая, такая клинышком. Кстати, что-то от Дон Кихота, да, тоже такой образ, да, светленький, бородка. Он тихий, у него в душе покой, свет, простота. И сразу обращаешь внимание, что князь Мышкин не приемлет условности общества. Все общество лживо, у них общение построено на неких правилах, условностях. Князь Мышкин, он, например, к лакею обращается как к человеку, да, он без всяких условностей, он расположен к любому человеку, который рядом с ним. И лакея в доме Епанчиных, и лакея — это очень удивляет. Он говорит, что-то он со мной разговаривает не как положено, а как с человеком, но это даже неприлично в данной ситуации. Вот. Потом сочетание взять как зовут. С одной стороны, он лев, а с другой стороны, Мышкин. Вот Мышка — это же тоже что-то очень такое кроткое, маленькое, да, скромное, и лев. Да, вот как это сочетается, сочетание несочетаемого. Думаю, ну, Достоевский, конечно, не случайно берет такое имя и фамилия. Князь. А князь отсылает нас к образу Христа. Да, князь Христос. Обратите внимание, что вот Ганя Иволгин — это уже сомнительный персонаж, да, по своим духовным качествам. Он хочет быть королем, король иудейский, да, вот захватить, иметь много богатств, средств. Король — это не князь, да, это уже другое совсем состояние. Ну и, конечно, третье, да, князь Мышкин явно противостоит всему обществу по своим качествам, особенностям, складу душевному. Достоевский писал этот роман за границей, в Женеве, и он следил по прессе, по газетам, что же происходит в России. И вот он видит, что по хроникам криминальным в том числе, что какие-то очень странные преступления, что странные события. И вдруг он понимает, что общество больно, глубоко больно, что все одержимы жаждой денег, наживы, что другой человек измеряется своим состоянием. И вот в романе «Идиот» мы видим такое общество, которое уже погрязло в своих грехах.
Ну вот давайте и здесь обратимся к примерам. Кто окружает князя Мышкина?
Ну, князь Мышкин сразу же, уже в поезде, он знакомится с Рогожиным, да, например, вот взять этого героя. Кстати, да, вот князь, он приезжает из-за границы, это как из другого мира, да, он иномирный. Иномирие присутствует и в его облике, одет он в плащ, из вещей у него только узелочек с собой, и он попадает, да, вот в это общество. Вот, что рассказать про персонажей центральных? Какое окружение, просто сразу так много ответвлений.
Когда князь Мышкин возвращается из-за рубежа, ну, то есть просто наш Федор Михайлович его вводит в жизнь России 60-х годов 19-го столетия, у него происходит несколько столкновений, как будто к нему подносят зеркала, он у них отражается, но каждое из этих зеркал кривое, искажённое. И Рогожин, и другие персонажи, есть отражение князя Мышкина. Скажите, до какой степени это искажение заложено в нравственной природе каждого из персонажей? Ну, не всех, там их огромное количество, я имею в виду основных.
Но с Рогожиным он будет даже побратимом, хотя это совершенно разные, да, характеры. Пожалуй, из близких отражений к князю Мышкину это Настасья Филипповна. Вот они сразу, да, они как будто говорят, что мы как будто видели друг друга, да, во сне или когда-то что-то знакомое, они друг друга угадывают. Но эти два героя, они выделяются из всего общества, из семейств. В них есть некая, да, чистота. Они не желают обогащения, да, то есть у них нет такой зависимости от денег. Вот. Поэтому вот Настасья Филипповна и князь Мышкин, они чем-то близки друг другу. Можно сказать, что это два положительных персонажа по сравнению, да, с другими.
При том, что у Настасьи Филипповны, мягко говоря, проблемы.
Да, но она же не виновата в том, что так сложилась ее судьба. Гордость в ней, конечно, присутствует.
Вот давайте эти проблемы обозначим. Мышкин, в сущности, в какой-то момент рванет спасать ее. Давайте об этом поговорим, это важно, чтобы понимать роман.
Да, князь Мышкин, конечно, хочет помочь Настасье Филипповне, он ей очень сочувствует. Когда он смотрит на ее фотографию, портрет, он говорит, что она очень много страдала, и это его трогает, ее страдания. Но вопрос, почему же не удалось помочь вот этому чистому, хорошему человеку, не удалось помочь Настасье Филипповне? Это центральный вопрос романа, он очень...
Доберемся в самом конце нашей передачи до ответа на этот вопрос, а пока он побудет тайной. Пока обозначьте, Настя, очень большая моя просьба, в чем состоит главная проблема Настасьи Филипповны, от чего должен ее освободить Мышкин?
Настасья Филипповна, ну, получается, да, мы с ней знакомимся все ближе и ближе. Сначала читатель тоже видит ее изображение, портрет. Это невероятная красавица. Потом уже видит ее в реальности. Какая у нее проблема? Но на эмпирическом уровне, да, то, что ее хотят выдать замуж, Тоцкий, который ее в юности соблазнил, он хочет от нее уже избавиться и дает за нее большое приданое. А в свою очередь, жених готов ее принять ради этих денег, этого приданого. Соответственно, эта ситуация такая прозрачная и унизительная, и Настасья Филипповна не желает с ней смиряться, что ее будут покупать как некую вещь, товар. Проблема духовная. Вот то, что человек пережил этот опыт в 16 лет, опыт соблазнения, возможно ли это забыть, как-то вычеркнуть, стать опять невинным? Вот князь Мышкин, он говорит: вы невиновны, все нормально, вы ни в чем не виноваты.
Здесь есть, кстати, определенная перекличка с романом Гончарова «Обрыв», главный роман творчества Гончарова. Там тоже ставится очень жестко вопрос о целомудрии, невинности, соблазнении, грехопадении. И Гончаров и Достоевский в чем-то близки. Они показывают то, что для общества давным-давно стало нормой грех и даже какая-то разработка, углубление этого греха в сторону того, что женщина становится предметом торга. Вот драгоценный жених новый, которого Настасья Филипповна не любит, готов ее приобрести. Тоцкий готов ее продать, в сущности. Но продать за то, что он лишается необходимости заботиться о последствиях своего греха. И это проблема, которая для общества 60-х годов не проблема, в сущности. Люди решают дело, можно так сказать. А ведь с точки зрения христианской это страшно. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что несмотря на то, что мы сейчас обсуждаем нравственно темные стороны жизни персонажей романа «Идиот» Федора Михайловича Достоевского, тем не менее у нас тут светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный писатель Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы обсуждаем роман «Идиот» Федора Михайловича Достоевского, и мы прерываем наш с вами разговор для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. В центре нашего внимания роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». И комментирует его с нами в гостях в нашей студии Анастасия Евгеньевна Чернова, замечательный православный писатель, кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского. Ну что же, получается так, что Настасья Филипповна при всей своей гордости решила отдаться любви и встретила в этой любви нечто скверное, плотское, материальное, небесную сторону любви разрушающая, и Мышкин ее оправдывает. Но вот он может действовать так, чтобы попытаться ее спасти. Может, мы об этом поговорим. Но он же взаимодействует не только с Настасьей Филипповной, он же, как сейчас говорят, социализируется, то есть он должен так или иначе войти внутрь российского общества, получить работу, построить отношения. Он строит отношения. Что из этого получается?
Ну, и да, я только замечу, что все-таки, наверное, она не выбирала отдаться этому темному чувству. У девушки не было выбора, она была совсем одна, ее родители сгорели, то есть она и сирота. Поэтому, да, здесь не все-таки не ее был выбор.
Это несчастливое стечение обстоятельств.
Да, но последствия она все равно же уже это вкусила, и тут невозможно вернуться, отмотать пленку назад, нужно уже как-то преобразиться и преодолеть, да, то, что случилось. Вот об этом, наверное, больше тогда речь в данном случае. А Мышкина это не понимает, да, что невозможно вернуться обратно. Так, как князь устраивает свою жизнь, свои отношения? Он хочет очень помочь Настасье Филипповне, но одновременно он встречает еще одну девушку, красавицу Аглаю. Достоевский Аглаю долго в черновиках думал, как ее описать, как представить. Долгое время она была загадочна, но в итоге у нас появилась еще одна красавица, одна из трех сестер семейства Япончиных. И эта девушка уже чистая, невинная, но она гордая, своенравная, то есть, да, в ней тоже это присутствует некая такая капризность. И князь Мышкин Аглае понравился, она его полюбила, и князь Мышкин, в свою очередь, стал с ней встречаться, оказался, что он может быть ее даже стать для нее женихом. Почему? Сначала князь Мышкин, у него только лишь один узелочек, ничего нету, никаких лишних вещей и средств, но так сложилось, что князь обрел богатство, досталось ему наследство, соответственно, он стал значимым человеком для этого общества, к нему меняется отношение, теперь он наследник, теперь он князь, титулован, что может быть лучше. И для Аглаи, да, он хороший жених. Вот, и князь Мышкин полюбил Аглаю. Если Настасью Филипповну он жалеет, то Аглая у него действительно такие чувства. Но дальше что-то пошло не так. Почему-то разрушаются все их планы. Вот там будет знаменитая сцена двух соперниц, Аглая и Настасьи Филипповны, которая многое прояснит для всех героев. Достоевский любит вот эти столкновения, просто это крайние, да, уже ситуации, когда встречаются соперницы, когда все плачут, падают в обморок. Кстати, замечу, что в жизни Достоевского тоже все это было, если вспомнить его первый брак.
Ох, вот это как раз лучше не вспоминать. Вот не будем погружать людей во тьму. Мы находимся на Великом посту, давайте избегать дурных страстей, а там их было более чем достаточно.
Ну, в общем, прототипы из реальности тоже, это не выдумка, не фантазия. И как раз, да, вот этот момент, этот эпизод ключевой, потому что Настасья Филипповна понимает, что князь все-таки любит Аглаю. Она перехватывает взгляд князя, которому смотрит на Аглаю. Ну и кроме того, Аглая оскорбляет Настасью Филипповну, и князь Лев Мышкин говорит: ну не надо так делать, она ж такая несчастная. Все ясно, он просто жалеет, можно ли спасти, помочь жалостью. Захочет ли Настасья Филипповна принять его жертву? А как раз Настасье Филипповне князь очень понравился. Она его полюбила всем сердцем. И представляете, вот для нее. В случае брака с князем все бы сложилось идеально. Она стала бы княгиней, она стала бы богатой, они бы уехали за границу, где бы никто не знал ее позора. Все начинается с чистого листа, с любимым мужем, который наверняка исполнит любое ее желание, будет ей о ней заботиться. И вот это Настасья Филипповна почему-то не принимает. Хотя по тексту романа мы видим, что она любит князя. Рогожин это тоже прекрасно понял, что к нему Настасья Филипповна равнодушна, а как раз князь для нее на первом месте.
Но это тоже то, о чем Достоевский многое, множество раз говорит. Люди не понимают друг друга, не принимают друг от друга милосердие, даже отвергают любовь, потому что имеют преувеличенное представление о собственной личности и бесконечную гордыню. И общество говорит, да, гордый человек – это хорошо, хотя, в общем, с точки зрения православия, ничего доброго в гордыне нет.
Человек звучит гордо, да, как уже потом стали напрямую связывать. Гордость есть, да, у князя нету, пожалуй, он такой смиренный человек, да, святой. Обратите внимание, например, когда князя оскорбляет, он никогда не обижается, он всегда винит себя, он оправдывает обидчика. Вот, кстати, Достоевский предварил многие вопросы, которые потом ставит Лев Толстой в своем творчестве. Он, например, о непротивлении злу силы. Вспомним эпизод, когда Ганя дает пощечину князю Мышкину. Какова его реакция? Князь, он не вспылил, он отходит в сторону, и он говорит, что как вам будет потом стыдно и нехорошо. И далее идет ремарка в романе, что Ганя просто стоял как уничтоженный. Что это такое? А это как раз противление злу. Но какая сила? Сила внутренняя. Князь сдерживается, он не набрасывается на обидчика, он ведет себя очень благородно, и оказывается, что такое поведение христианское, да, христианское, оно уничтожает противника духовно и его греховную суть, и потом проступает уже лик человека. Когда, например, смеются над князем, это же насмешка, его называют идиотом, да, типа какой-то дурачок, простоватый, он тоже смеется со всеми, он улыбается, там сестра Аглая называет его ослом, и все засмеялись, и князь Мышкин улыбнулся. Это потрясающе, то есть посмотрите по роману, как ведет себя князь Мышкин. Это необычно, это что-то невероятное, если, ну, представить простого человека, его реакции на насмешки, на оскорбления, вот, на то, что идиот, он вообще, говоря, отвечает очень спокойно, что раньше, да, он был больным, болел, идиотом, но сейчас он подлечился, поэтому ему не очень приятно, когда так о нем говорят. Тоже такая вот ремарка, такое он дает пояснение. Вот, ну и кроме того, князь Мышкин во всем видит свет. У нас светлое радио. Вот как раз князь Мышкин умел увидеть во всем радость и райское состояние. По сути, это человек, который еще да, вышел из рая, он не причастен особо греху, он невинный герой. Такое, да, у него детское состояние души. Князь Мышкин не случайно любит детей, он с ними играет, он их лучше понимает, чем мир взрослых. И я приведу, пожалуй, небольшую цитату из романа. Эта фраза, она уже стала крылатым афоризмом. «Слушайте», — восклицает князь, «слушайте, неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе, моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его? О, я только не умею высказать». А сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными. Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят. Простейшая, да, травка, которая растет. Вот сейчас весна, травка будет все больше и больше расти. И князь Мышкин радуется почкам на деревьях и травке. Он в падшем человеке постоянно видит нечто лучшее. И в этом его, конечно, сила. В этом и слабость. На самом деле слабость в этом тоже есть, потому что вот эта вторая природа человека, падшая, она тоже все равно присутствует, это тоже реальность. И если ее не замечать, ее надо как-то преодолеть, да, преобразить. Назад невозможно совсем вернуться в это невинное состояние. Но князь Мышкин это не разграничивает, он ребенок, он не замечает. Сравню с Дон Кихотом. Дон Кихот точно так же, он у него Дульсинея Тобоская, кто она была? Там, крестьянка, в общем-то, это совершенно, да, неблагородная дама, не обладала она особой красотой, но для Дон Кихота она прекраснейшая из прекрасных, всех прекрасных дам. В простом том трактире Дон Кихот увидит замок и так далее. То есть Дон Кихот, у него присутствует это поэтическое начало во всем увидеть красоту, нечто большее, лучшее. И из-за этого, да, вот такое у него крушение постоянное с миром, непонимание.
То есть, в принципе, вот вы о чем говорите. Князь Мышкин – человек, который находится в блаженном неведении. То есть он не то чтобы не знает, он не понимает каких-то сторон мира, и если начнет понимать, неизвестно, как это его искорежит. Сейчас у него блаженство детское, блаженство целомудрия. А целомудрие, ну, это... хорошо для нравственного состояния человека, но для какой-то борьбы эта позиция, ну, не самая прочная.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», напоминаю вам, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат филологических наук, замечательный писатель, автор книги о Федоре Михайловиче Достоевском Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы рассуждаем о высоких смыслах романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». И вот подошло время поговорить о трагедии князя Мышкина. Вы уже начинали дважды говорить, а я специально хотел перенести это подальше, подальше, к самому концу передачи. И вот теперь стоит действительно об этом поговорить. В сущности, ничего из того, что хотел сделать князь Мышкин, не удалось. Он хотел одарить любовью Аглаю, он хотел спасти Настасью Филипповну, он хотел помочь многим людям, а не получалось ничего. В чем тут дело? Здесь дело в том, что он сам как-то изменился, и личность его стала не столь светлой, или в том, что мир слишком крепко отравлен, и даже светлая душа не может с этой отравой ничего сделать. Или, может быть, Федор Михайлович Достоевский рисует в «Приключениях князя Мышкина» жертву, в чем-то близкую жертве Христа. В чем здесь суть?
Тут невозможно выявить только лишь одну причину, почему не удалось. Тут сразу несколько есть оснований. Но, во-первых, мы говорили, да, что он во всем видит свет и добро, а общество-то оно не готово принять. Человек тоже должен пойти как-то навстречу, иметь желание измениться. Во-вторых, там князь действует, конечно, в сфере, которая ему вообще не знакома. Здесь он не может одержать победу, да, вот как жених, как конкурент, как человек богатый. Это для него состояние малопонятное, и он тут не соперник, чтобы побеждать, да, в таком эмпирическом плане, жизненном. Вот, но всегда есть, вот Достоевского, кстати, вот подтекст, да, эсхатологический, кроме сюжетной линии. Это, конечно, мы об этом, кстати, не сказали, что, по сути, перед нами роман «Конца света», герои читают «Апокалипсис», и вопрос стоит, готово ли общество к тому, если придет Христос, что он увидит, готово ли общество к концу света, конец света?
К тому, что его в конце света будут судить.
Да, и вообще Россия должна хранить православие до страшного суда. Хранит ли она православие вот до этого страшного суда, или все уже пало? И выводы самые неутешительные. Вот, Христос смог. Христос пришел на землю спасти, принести себя в жертву, спасти человека по любви. Если проводить уже линию «Князь Мышкин и Христос», то здесь, конечно, князь готов себя принести в жертву, готов всем пожертвовать, но все-таки основа здесь не любовь, а жалость. Оказывается, что настолько лишь на сострадание невозможно, да, спасти другого человека. Здесь этот пласт, конечно, тоже присутствует, и Настасья Филипповна, она не желает принять жертву князя. Она не хочет вот так вот устроить свою судьбу, чтобы другой человек был потом несчастен. Да, она получит многое, она любит князя. Но а он? А будет ли, как он будет потом с ней жить? Рано или поздно он вспомнит Аглаю, которую полюбил. Ну и вообще, вот так вот взять и воспользоваться тем, что человек добрый, жертвенный. Оказывается, что вот Настасья Филипповна не желает, да, подобного развития, когда человека любишь, хочешь, чтобы он был счастлив.
Ну, а в некоторых местах прочитывается то, что она не хочет принимать жалость к себе. Это ведь не только элемент отказа от благ, которые ты получаешь, а отказа с пожертвованием их кому-то другому. Это ведь и звучание гордыни, которая в ней сидит.
Это тоже присутствует. Вот персонаж, все герои Достоевского, они очень сложные, то есть тут целый комплекс. Гордость есть, да, не хочется, когда она готовилась к свадьбе, уже в народе шли слухи, да, вот что это, как вот, да, вот как она устраивает свою судьбу. Конечно, да, и пятно будет и на князе, в общем, тут гордость присутствует, но я думаю, что мотив любви, да, она же сама говорит, не хочу погубить, а Агнца этакого. Она его не хочет погубить. Она считает, что тем самым князь закрывает всякое будущее, развитие, в общем, что это для него далеко не лучший вариант. То есть здесь, мне кажется, тоже присутствует, да, ее любовь и умение отказаться, да, от таких проверенных путей.
Ну хорошо. А, допустим, тем не менее, вот одно разрушилось, почему другое не склеивается? Я имею в виду альянс Аглаи.
Альянс Аглаи, но...
Казалось бы, в других обстоятельствах. Вот есть две возможности благого и непринужденного союза. Одна рухнула, почему другая не реализовывается?
Так невозможно. Тоже он выбрал Настасью Филипповну, и мы помним, что Аглая, она это уже и не простит, и Аглая же тоже человек гордый.
То есть и здесь опять вмешивается гордость, Аглая простить не готова. Почему?
Да, и не готова принять то, что он, да, сочувствовал Настасье Филипповне, она стала и потом ей письма писать. Гордость, мне кажется, тоже, да, такое... Нету, да, по сути, желания как бы понять. Но потом уже после катастрофы с Настасьей Филипповной сам князь уже не способен был семью создать. Да и до этого, наверное, он не особо был способен. Все-таки это не его поле, но семейная жизнь.
Кто знает, тут мы пытаемся дописать нечто вне романа.
Нет, почему? Он же сам лично говорил, что я по болезни не могу создать семью, я болен. То есть он это... Да, он сейчас подлечился, но, в принципе, у него нету...
То есть он, как бы это сказать, ангелоподобен.
Да, он бесплотен, то есть у него как раз-таки, да, это начало отсутствует, по всей видимости. Он об этом сам говорил вот в одном из диалогов.
Ну что ж, вот в чем вы видите истинную развязку романа? Это роман, в котором финал вынесен за его пределы, и, как вы правильно, абсолютно справедливо сказали, это преддверие страшного суда, на котором общество будет судимо, и даже лучшие из его состава окажутся на скамье подсудимых, и кто знает, оправдает ли их. Но в чем развязка самого романа?
Ну, Достоевский делает, конечно, неутешительные выводы, что общество не готово к тому, что придет Христос, оно вообще утратило веру. Место Бога занимают деньги. Светлый человек, чистый, он сломался, да, он не смог не только помочь, он и себе не смог помочь, потому что князь Мышкин возвращается обратно за границу лечиться, у него он впадает в очень тяжелое уже состояние психологическое. То есть он себя, по сути, погубил, он не справился с этим натиском бездны, греха. Поэтому очень печальный финал. Вот, неутешительные выводы делает Достоевский.
Ну, хорошо, допустим. Но до какой степени получилось так, что и сама личность князя Мышкина оказалась искалечена? То есть вот вы начали говорить о том, что он также меняется, и ощущение было такое, что меняется не в лучшую сторону.
Да, с какого места перемена начинается? Вначале мы говорили, что он человек блаженный, он исполняет все заповеди блаженства, если их перечислять, но когда он получает наследство, когда он становится конкурентом, соперником, он входит уже в другую стихию, он перестает быть блаженным человеком, он утрачивает это блаженство. Нельзя сказать, что он прям, да, приступает к заповеди, становится греховным, что он жаждет как-то, да, привязывается к этим земным благам. Но все-таки вот это состояние такое, да, он утрачивает свое блаженство, потому что мы не знаем блаженных, у которых большое состояние, которые планируют пышные свадьбы себе. То есть он меняет роли, он выходит на то поприще, которое ему не свойственно, где он, конечно, не может уже ничего положительного создать, чуждое такое пространство.
В сущности, в итоге мы видим катастрофу, полный крах человека блаженного, действительно, в какой-то степени, насколько это возможно говорить о литературе христоподобного, который сталкивается с обществом, абсолютно сдвинутым с христианского фундамента, вроде бы не делает ничего плохого, но проигрывает все, за что берется, и, кроме того, становится человеком, у которого душа, если не испорчена, то уж во всяком случае искалечена. И он уже не пригоден ни для какой борьбы, разве что для того, чтобы лечиться. Что это такое? Это трагедия абсолютной неспособности общества к исправлению, к доброте, кротости и смирению. То, что соответствует добродетелям христианским, для современного общества вещи обреченные. Вот о чем, собственно, идет разговор.
И это предупреждение Достоевского, его пророчества. В 60-е годы еще не совсем роман поняли, казалось, что все-таки общество не настолько пало, но в чем-то это скорее даже про будущее, про то, что будет. Достоевский улавливает зачатки греха в душе человека, а развитие оно еще только предстояло. Но уже в середине 60-х годов это наличествовало, и он сумел почувствовать это, передать, предупредить. Поэтому можно сказать, что это роман воззвания, роман предупреждения о том, что надо измениться, да, надо пересмотреть свою жизнь.
Как в старину летописцы древнерусские говаривали, надо встегнуться от греха. Ну что, кто-нибудь это сделал? Ну, разве что очень небольшое количество людей. В голову приходят Тихомиров, Шмелев, Леонтьев. Единицы, в сущности. Не согласны?
Да, конечно, так и есть.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мы поговорили с вами о романе, который есть портрет нравственной катастрофы русского общества, общества, которое должно было хранить православие, и ничего не сохранило, все разрушено, абсолютно и до основания. Ну что ж, может быть, этот наш разговор с уважаемой, прекрасной Анастасией Евгеньевной Черновой поможет впоследствии, когда кто-то из вас будет делать сложный нравственный выбор, сделать его в сторону добродетели, в сторону блаженства. Хотя наше общество, кто скажет, что оно хоть на йоту лучше того, что было в 60-х? Вот что я сомневаюсь, как бы не хуже. На этой светлой ноте мне остается поблагодарить вас за внимание, поблагодарить от вашего имени Анастасию Евгеньевну Чернову и сказать вам до свидания, до новых встреч.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».